Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор Сергей Дмитриевич Марнов. Сегодня, надеюсь, мы завершим тему английской революции, но начнем, как всегда, с чтения Феофана Затворника на сегодняшний день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, замечательные во всех отношениях радиостанции «Радонеж». Здесь всегда как-то очень свободно и очень приятные люди. Жалко, что вы их не видите, а только слышите. Потому что я всегда, когда вхожу сюда, мне всегда сразу становится хорошо, очень хорошо. Это так вот, и этой радостью с вами делюсь сейчас. А чтение святителя Феофана Затворника на сегодняшний день о молитве, о стоимости молитвы, как надо просить. Это инструкция. Когда он сбивается на инструкции, я очень люблю, потому что сразу все понятно, что делать. Мы все любим, когда за нас подумают, да? Вот он за нас иногда подумает, и всегда очень удачно. Итак, инструкция, как молиться. «Не стой, как статуя, и не бормочи молитв, как заведенная машинка, играющая песни. Сколько ни стой так, и сколько ни бормочи, нет у тебя молитвы, когда ум блуждает, и сердце полно суетных чувств. Уж если стоишь на молитве, приладился к ней, что стоит тебе и ум, и сердце привлечь сюда же? И влеки их, хотя бы они упорствовать стали, то есть через усилие. Тогда составится молитва настоящая и привлечет милость Божию и Божие обетование молитве. Просите, и дано будет исполниться. Не дается часто от того, что прошения нет, а только просительное положение». И от себя добавлю. Здесь добавить нечего, просто от себя по своему опыту. Когда молитва не дается, я стараюсь буквально понимать слова молитвы. Держу их перед собой. И вдруг с удивлением чувствую, как же это интересно. Что мне очень интересно в этом пребывать.
Феофан Затворник обращает внимание на то, что Господь сказал: «Просите, и дано будет вам». Да, вот именно с этим упованием мы должны молиться. А мне кажется, еще есть такой момент, что не дается, потому что не полезно. Обычно люди просят в молитве избавления от скорбей. По сути, избавление от креста. Вот, допустим, зуб заболел, кого-то с работы уволили, у кого-то еще что-то случилось, с детьми какая-то неприятность. И вот мы просим у Господа, чтобы он исправил. А он не справляет. И мне кажется, очень часто именно потому, что нам эти скорби необходимы для спасения. А мы просим избавить нас от скорбей. Это понятно, мы же не мазохисты. Нам всем очень не нравится скорбеть. Но, к сожалению, нам нужно скорбеть.
Это дело Божье. Я в своих скорбях понял одно. Мне много денег не полезно. В меру так вот достаток в семье очень даже хорошо и полезно, а много не полезно. Я порчусь. Вот знаю я за собой такое. Когда подвалит мне много денег, я становлюсь хуже и сам себе неприятен. А как, есть, нет, вот сегодня гус, завтра пусто. Вот это самое лучшее, ну, для меня лично состояние. Хотя вот в песне Булата Акуджавы «Дай счастливому денег и не забудь про меня». Это про меня тоже. Да, вот что счастливый человек никогда денег не имеет. Что еще хочу я добавить вот к этому отрывку святителя Феофана? Но это тоже личный опыт. Вот очень полезно после молитвы просить прощения у Господа за плохую молитву. И просить спасти по милости. Господи, прости меня за невнятную мою молитву, и спаси меня по милости Твоей, не по молитве моей, а по Твоей милости. То есть, да, я как дурак постоял там крючком в просительной позе и ничего не попросил, но Ты все равно меня спаси, потому что Ты милостив. Ну вот, ну я так завершаю молитву, вот вам советую, помогает. Хотя бы стыдно становится, почему проморгал молитву, это время молитвенное потратил, не знаю на что.
Если бы только молитвенное время, мы свою жизнь не знаем, на что тратить.
Да, обернешься сейчас и куда, что подевал. Вот. А с другой стороны, я знаю таких людей, которые мечтают начать сначала и все поправить. Ой, не дай Господи, если хоть что-то начал понимать, ну хоть чуть-чуть начал, значит все правильно. Желать поправить что-то в своей жизни, да, вернуться там, поправить, на мой взгляд, греховно. Вот, на мой взгляд, греховно это желание, потому что тут поправил, да, а значит, того не было, и этого не было, и этого не было, что было последствием твоих ошибок, шишек и преодоления этих ошибок. Нетушки, это моя жизнь, вот, никому не отдам.
Ну, это ведь не более чем фантазии, в общем-то.
Ой.
Никому из нас не дано шанса вернуться назад, снова стать молодым и поправить те ошибки, которые мы совершили.
Пусть вырежет Илья Сергеев эти мои слова. Мы не знаем, что возможно в реальности. Один хороший писатель как-то сказал устами своего персонажа: «Если ты уже служишь в милиции, так ты же знаешь, что делать». Нет, мы не знаем ничего. И все в воле Божьей. И создать 1000 вселенных для научения одного человека – и перебросить нас куда угодно для нашего научения, и создать ради этого новую вселенную, все может Господь. Но нам желать этого не надо. Потому что Господа интересует наше качество, какими мы станем, что мы в себе. Каждый из нас – это космос. Каждый из нас – космос. Необъятный, необъятная вселенная. Мы все ему нужны. Вот так, ну все, я сказал, вот пусть вырежет Илья Сергеевич. Ладно, а теперь я должен исполнить долг перед своей дочерью, которая послушала передачу, где я о ней говорил, и был возмущенный звонок с ее стороны. Она на меня ополчилась со страшной силой, а я потом понял, что она права. Я допустил недопустимое совершенно выражение. Безнадежно больные дети. Вот что Гасконца раздражает в жизни больше всего, так это слово «безнадежность». Нет безнадежных. Вот за это она меня шерстила и просто потребовала, чтобы я вот так вот больше так никогда не делал, во-первых. Во-вторых, ну, это действительно правда, я скажу. Вот, люди с синдромом Дауна, они не больные. Они просто люди, а дети в особенности с синдромом Дауна. У меня две дочки с синдромом Дауна, усыновленные. Вот, и назвать больной мою Алечку, Белку, шуструю и очень милую, невероятно умненькую девчоночку замечательную, которая ни одной секунды не сидит на месте, и всем помогает, и бегает, и всех любит, и всех гладит, и ушибленную киску, и ушибленный стульчик, и ушибленного папу погладит там, чтобы немедленно и подует. Назвать больной язык не поворачивается. Права моя дочка, и безнадежности нет. Вообще в мире нет безнадежности. Она от дьявола. Вот чувство безнадёги, чувство, что ну что теперь сделаешь, ничего не сделаешь, ничего и делать не будем. Вот это от дьявола. Я прошу прощения за допущенную неточность и впредь ее обязуюсь не допускать. Так, все, долг исполнен. А теперь мы возвращаемся к теме нашей передачи, к английской революции, но, как задумано, это было с самого начала, надо посмотреть, а в, вот так вот, а в это время. Вот, и по России. Но через Европу перепрыгнуть нельзя, поэтому нужно упомянуть хотя бы двумя словами, что в 1648 году окончилась 30-летняя война, которая уполовинила население Европы, ну, а в некоторых странах даже и, так сказать, на две трети сократила. Потому что войне, тогдашней войне, обязательно сопутствовал голод и эпидемии, и чума, там все, все прелести жизни.
А насколько я знаю, и в самих армиях постоянно были то эпидемии, то дизентерии, то еще что-то. Ведь не было элементарного мыла, не было даже туалетной бумаги.
Ну, не надо так думать о наших предках, да. Мыло заменители были. Очень, как бы, такой поучительный я кадр видел в каком-то там, я очень люблю такие географические передачки, там, кинопутешествия, там, где там по Амазонке там всякие ходят. Как индейцы Амазонии чистят себе зубы. Разжеванной такой тростиночкой, там всякие щеточки такие, и они начищают, начищают свои зубы, именно чистят, начищают утром и вечером. Гигиена. И солдаты прекрасно знают, что если не соблюдать гигиены, то придет дизентерия, в особенности, если еда нехорошая. Вот армия Карла XII перед Полтавой, она чуть вся не вымерла от дизентерии, например, да, Петр I легко с ней одним мизинчиком расправился, с такой обдреставшейся армией. Вот. Это, ну, такой факт. Вот. Конечно, солдаты Оливера Кромвеля, это в те времена небывалая редкость, которые не грабили и не убивали мирное население в своей стране. Армия идет, прячьте женщин и кур. Любая армия. Для армии нет ни своих, ни чужих. Армии грабили, жили грабежами и убивали. Трупы, отобранная еда, до нитки отобранная, следовательно, голод, толпы нищих.
А почему командиры не препятствовали солдатам совершать вот эти преступления? Можно хоть как-то извинить, и то с большой натяжкой, подобное на чужой земле, но извинить это на своей земле совершенно невозможно.
Свое чужое, во-первых, было очень условным. Оно переходило туда-сюда в ходе 30-летней войны в особенности. Если кто помнит пьесу «Мамаша Кураж и ее дети», да, там солдата расстреляли за то, что раньше награждали. Он подвиги совершает, его награждают, потому что командиры в доле. Вот за такие подвиги командиры в доле. А потом он мир заключили или союз поменялся. Он делает то же самое, его взяли и стреляли. Вот. Это во-первых, а во-вторых, средневековый солдат – это убийца.
Но это же, во-первых, христианин, во-вторых, это же такой же бывший ремесленник или крестьянин. Его дети живут на его земле, родители. Он прекрасно понимает, как и всякий человек, что такое хорошо, что такое плохо, что насиловать и грабить плохо, что помогать людям – это хорошо.
Насиловать и грабить хорошо, а помогать людям – это смешно. Это наемник. В Европе в те времена воевали либо профессионалы совсем уже по рождению, либо наемники. Бич тех времен, ну это просто вот, бич действительно, это безработные наемники, кондотьеры, банды кондотьеров, которые в полуармии такие сходились, кто деньги заплатит, за того воюет. А если никто не заплатил, просто так грабят. Просто так грабят, это вот такие шакалы войны.
Уголовный элемент.
Уголовный элемент, хорошо организованный. Хорошо организованный, сплоченный, жестокий, невероятно.
Сейчас бы этих людей просто ликвидировали, или, если удалось бы взять живых, посадили в тюрьму?
Их и тогда зачищали. После Вестфальского мира здравые элементы, государственные элементы, дружно принялись за зачистку таких элементов. Их нормально развешали вдоль дорог за шею.
Хотя когда-то они составляли армии воюющих сторон.
И получили награды, и даже дворянство. Вешали, нормально вешали. Но Вестфальский мир, о нем что можно сказать? Принцип «чья земля, та и вера». Князь лютеранин, значит, лютеране на его земле живут. Князь католик, значит, тебе живут католики. Франция получила Эльзас. Она воевала, кстати сказать, католической Францией на стороне протестантов. А единственное такое крупное событие, крупнейший прирост – это Швеция. Швеция получила огромное количество земель Прибалтики, и с этого момента и аж до Петра Великого называла Балтийское море наше озеро. В Европе появилась еще одна сверхдержава, европейская Швеция. И в это время, вот к Вестфальскому миру, да, и к казни короля Карла I на Москве случился соляной бунт, когда разбушевавшаяся толпа остановила возок с царем Алексеем Михайловичем, молодым царем, едущим с Богомолья строить Сергиевские лавры, и потребовала от него примерно наказать помощников, дурных помощников, которые намухлевали с налогами. там была сделана не очень умная попытка заменить прямые налоги косвенными. Но, как говорил еще Генрих Штаден, опричник, да, рука руку моет. То есть нужные люди, нужных людей предупредили заранее, что будет вот так, поэтому они скупили соль, соль вздорожала невероятно. Это был единственный консервант в те времена, чтобы пищу как-то сохранить, потому что нужна была всем жизненно необходима соль. В общем, много соли. А источник у нас ограничен, это вот строгановские солеварни. А недоимки за прошлые годы сдирали со шкурой вместе. И это вскрыло болячки, Москва разбушевалась, 3 дня бушевала сильно, потом не очень сильно. Царь выходил, выходил патриарх уговаривать. Но толпа стояла на своем, царя не трогали. Он выходил спокойно, Алексей Михайлович. Выходил прямо вот к этой вот озверевшей толпе говорить выходил.
А что, нельзя было наказать провинившихся людей?
Попытались. Боярин Морозов, выдачи которого требовали, это царский дядька, то есть воспитатель, приказал стрельцам. Они схватили, 16 человек схватили, их посадили, потом освободят, их посадили в тюрьму. Но в результате разбушевавшиеся мужики прорвались к воску царицы. Ее очень сильно напугали. Это нехорошо. Потом вообще там все, захватили Москву. И царская администрация правила только в Кремле. Выйти страшно было. Царь выходил. Царь выходил, патриарх и наиболее популярные священники уговаривать. Но получили челобитную. Но челобитную вручили еще сразу, вот когда въезжал в Москву царь, где требовали. Вот что интересно. Казалось бы, ну вот полупьяная толпа и четко изложенные требования. Первое. Наказать дурных советчиков, поименно перечисленные, авторов вот этого налога. Это аферы, точнее. Второе. Простить недоимки. И третье. Созвать земский собор. Там вот были требования к собору еще, тоже крайне интересные требования. Удивительное дело, какое странное, опять же, восстание. И царь выдает, на наше время, если перевести, там вот если Путин выдаст на расправу Лаврова, Шойгу, вот дьяки, то есть главы приказов Пушкарского, Посольского, вот, они замешаны были в этой афере, земского приказа, то есть внутренних дел. Вот, и их, как летопись говорит, дубьем, как собак забили. Троханиотов только попытался спрятаться в навозной куче, но его вытащили, тем не менее.
А нельзя было их судить по закону и наказать более цивилизованно?
То есть вы имеете в виду, конечно, четвертовать, на кого посадить? Нет, можно было, конечно, но толпа-то этим не удовлетворится. Это не правосудие. А правосудие, когда вот они вот люди сами обществом и порешат их, они и порешили. И вот когда они порешили, ну страшно же, да, там разорванные куски валяются на площади, царь опять вышел. Только дядьку моего не трогайте, дайте ему миром уехать. Ну, люди тоже успокоились. Царь, конечно, пусть уезжает. Вот, и на Белоозеро в монастырь Кирилл Верозерский уехал боярин Борис Морозов. Потом он тихонечко, бочком вернется, когда все успокоится, устаканится. Но никогда больше не будет выдвигать себя на первые роли. Будет тихонько жить и радоваться.
Вот поэтому и Россия развивалась, жила и радовалась.
Ну да, и в памятном месяце январе 1649 года памятный чем он на месте? Тем, что короля Карла I обезглавили в этом месяце. Тем, что в город Киев торжественно вступил, именно в январе 49 года торжественно вступил Зиновий Богдан Хмельницкий со своей казачьей ордой. Под колокольный звон вступил, был благословлен. Само собой, митрополитом Киевским, там еще проездным были восточные иерархи, патриарх Иерусалимский был и Коринфский митрополит, вот, были там еще.
За денежкой ездили.
За денежкой ездили! Они, конечно, за денежкой ездили и подарили, принародно опоясали Богдана Хмельницкого, освященным на гробе Господне мечом, и предложили ему, прям просили, основать русское православное, русское, заметьте, православное княжество с ним, Богданием Хмельницким во главе. И с удовольствием повезли, дальше поехали когда? С удовольствием повезли просьбу Богдана Хмельницкого принять его под руку Москвы. Но на эту просьбу тогда не дано было ответа, хотя помощь ему посылали. В январе 49-го казнили Карла I, а в январе в Киев вошел Богдан Хмельницкий, и в январе в Москве открылся Земский собор, на котором я сейчас чуть подробнее остановлюсь, потому что собор исключительно важный в истории России. Но, во-первых, был принят очень долго действующий кодекс законов, соборное уложение принято. Собор очень представительный, посадские люди, представители городов, ну и традиционные там духовенство, дворянь, бояре. Вот. Очень хорошо был представлен народ на этом соборе. Соборное уложение действовало в России с небольшими изменениями аж до 1845 года. Ну, конечно, меняли там указы царские, императорские, его подчищали, но до тех пор, пока не будет издан свод законов Российской империи, основным документом был вот это вот соборное уложение 1649 года. Но все вы со школьной скамьи знаете, что это уложение ввело бессрочный сыск беглых, то есть юридическое закрепощение. Ну, я бы не назвал это закрепощением. Это ущемление бояр. Это был абсолютно антибоярский акт. Бессрочный сыск беглых и наказание за укрывательство беглых. У нас сразу моментально встают в голове угнетенные крестьяне, которых вылавливают, вот, а потом наказывают того, кто такого же крестьянина, который плакал, там, принял его, укрыл. Ничего подобного. Укрывали беглых бояре. Ввиду дефицита рабочих рук боярские вотчины охотно принимали беглых и наказывали бояр. А заметьте, во главе Земского собора бояре все-таки. Они разрабатывали документы. Это по челобитным снизу. В пользу кого принимались эти решения о бессрочном сыске беглых и наказании укрывателей? Служилый слой. Дворяне, поместники, основа вооруженных сил. По сравнению с этими князьями мстиславскими, там, с боярином, людьми вроде Морозова, они мелочь, совершенно мелочь, но вот они идут, бояре идут на то, чтобы пойти на уступки. Мало того, Земский собор 49-го года принимает решение приравнять поместье к вотчине, юридически приравнять поместье к вотчине, то есть передача по наследству, продажи нет, но продавали все равно, обмен вотчины на поместье, но это же фактически продажа.
А продажа людей была?
Никогда до Петра I торговли людьми на Руси не было. Крестьянина прикрепили к земле, к поместью, к вотчине прикрепили, рабочие руки прикрепили. Торговли людьми в розницу не было и быть не могло. Конечно, вот эта несвобода – это штука неприятная, но... Я много раз говорил, не устаю повторять, на Руси, слава богу, есть куда бежать. Если плохо мужику, он сбежит. Он все бросит и сбежит. И вот такой сбежавший никому уже не нужен. Такого не ловили. А чего его ловить? Он разбойник. Он испорченный уже. Ловили семейных. Это работник, который уже в саблей в диком поле помахал. Ну вот, нужен вам головорез, чтобы он ночью там глотку перерезал. Пожалуйста, возвращайте. И недаром поговорка 17 века «С Дона выдачи нет». То есть не выдадут, ни за что не выдадут. Да и попыток поймать, вернуть оттуда не было. Это глупость невероятная. И самый удивительный, наверное, акт Земского собора 1649 года. Я просто вот так руками развожу. Ну как вот так вот? Я просто знаю, кто писал. Кто писал этот акт. Они били по своим интересам. Это ликвидация белых слобод. Был такой милый обычай в городах на Руси продавать себя в холопы. Ремесленник, уставший от налоговых тягот, избавлялся от них очень легко. Он шел и записывался в холопы. И иногда образовывались в городах целые слободы, вот такие холопские. Холопские в кавычках, потому что это были на самом деле тоже свободные люди, которые просто не платили государю, не несли государево тягло. Формально, юридически, а если желание будет такое, то и фактически, это боярские холопы, боярские районы в городах. Итак, боярские вот эти белые слободы в соборном уложении были ликвидированы и переведены в черные, то есть их на свободу всех. Их всех насильно выгнали на свободу. А авторы этого указа, бояре? Ближние бояре царские. То есть, по существу, они провели тотальную конфискацию имущества по Руси, по городам. у своих собратьев-бояр.
А вот что бывает, когда правители народа думают не о себе, а о стране.
Ага, в особенности, когда разорванные трупы валяются на площади, тут подумаешь. Это было требование горожан, это более равномерное распределение налогов, потому что за ушедших белые слободы платили жители, оставшиеся в черных слободах. Тягло не уменьшалось, а поскольку уходило население, оно росло, и это одна из причин соляного бунта была тоже вот. Существование этих белых слобод, они ликвидированы. И одновременно по просьбе посадского населения городского, просьба такая вот с сжатым кулаком, да, городское население было прикреплено к городам. То есть крепостными стали не только крестьяне, да, но и горожане. Нельзя покидать свой город, где приписан, там и будь. Езжай, торгуй там, переезжай, но ты налоги будешь платить там, где ты приписан. Это вот такое вот странное совершенно действие, когда люди попросили сначала отобрать собственность у бояр в виде людей, правительство на это пошло, а потом люди попросили себя прикрепить к месту жительства. Это Россия. Если чуть-чуть перенестись в те времена, почувствовать просто так оглянуться, кому хорошо, кому плохо, тогда понятно. А так, вот просто прочитать документ, бессрочный сыск беглых, тут встает согбенная фигура несчастного крестьянина, которого все обижают, а теперь еще и закрепостили.
Помню, как мы с вами довольно давно обсуждали, какой цикл мы будем делать в этом году, и вы сказали, что ни в коем случае никогда не захотите делать что-либо о Китае, потому что Китай – это такая территория несвободы. И вообще Восток, понятно.
Это просто не мое. Но если уж мы заговорили сейчас, помню, Китай, вот это время, о котором мы говорим, это время демографического взрыва в Китае.
Я вспомнил о Китае именно по поводу того, что это несвободные люди, несвободная страна, менталитет несвободных людей. Мне кажется, что вот такие меры, которые были приняты на Руси, тоже людей приучали к несвободе. И это довольно тяжело сказывалось на дальнейших поколениях, на ментальности народа, на его мироощущении.
Со времен Петра согласен, а в 17 век, да что вы, бунтажный век. Тут надо вспомнить фильм «Ошибка резидента», по-моему, «Ошибка резидента», не помню, где один наш шпион, замечательный шпион, его Ножкин играл, кричал: «Не хочу я свободы, вы мне воли, воли дайте». Воля, она была на Руси 17 века, да была, потом мы просто смотрим по поведению людей, потому что они пишут, потому на кого они равняются. Вот литература появляется в это время. Кто любимый персонаж? Фрол Скобеев. Кто такой Фрол Скобеев? Это авантюрист, это русский Дон Жуан, идущий на все тяжкие для того, чтобы добиться своей цели. Такой в русских писаниях 17 века чувствуется вот этот дух воли, вольницы. Она есть. Вот этого забитого рабства нет. Сколько не ищешь его, не найдешь. В 17 веке человек всегда мог добиться своего, и социальная динамика была. И там кто крепостной, кто там белый, черный, слобод, кто там... Это значение не имело. Человек всегда мог взорвать эту систему. Обреченности не было. Вот она появится с петровских времен.
Наверное, потому что система еще не окаменела.
Система не окаменела, и она развивалась, естественно. Крепостное право, вот это юридическое крепостное право, если бы не было Петра, оно бы сошло на нет. Оно бы естественным путем с приростом населения сошло бы на нет. У нас единственная причина вот этого закрепощения – это дефицит рабочих рук. Англию вспомните с их лишними людьми, да? Там свобода, там крепостного права нет. Там лишних людей вешают или распихивают по работным домам. Это работные дома – это как раз вот те времена, о которых мы с вами говорим. Это разгар появления и вот просто работных домов. Тюрем для бедноты, где за голодный паёк заставляют вкалывать от зари до зари, рабство по существу. Тюрьма для юридически свободного человека. Да любой русский крестьянин жил миллионы раз лучше, чем обитатель работного дома или английский бродяга. Опять же, что такое свобода здесь? Свобода – это то, что на бумажке записано, или то, что я могу? Не было в Советском Союзе свободы, да? Но я мог проехать на машине из конца в конец, конце страны, ночевать где хочу, ставить палатку. Я мог это сделать. В отпуск там поехать куда хочу. На море, на черное, на белое, на балтийское, куда хочу. Из палаточки проезжаю, никого не боюсь. Сейчас свобода, да? Но я этого сделать не могу. Аж боюсь. И поэтому я вынужден платить бешеные деньги за то, что вот останавливаюсь в гостинице, в хотеле каком-нибудь или там, в отеле, вот, в вонючем этом.
Вы очень интересную затронули тему. Здесь, конечно, мне не хватает философского образования, чтобы поговорить с вами об этом.
Причем здесь образование – это ощущение. Это ощущение обычного человека, которому не до принципов там каких-то демократии, гласности, чего-то там еще, о чем вещает радиостанция «Эхо Москвы», да? а ему бы до получки дотянуть. И я всегда всей душой на стороне тех, кому вот ему бы до получки дотянуть, вот ему бы детей свозить куда-нибудь, ему бы вот. А все эти великие принципы, хартии и так далее, являются всего лишь дьявольской выдумкой в конечном итоге. Россия 17 века ведь только из смуты выбралась. Но, в принципе, для простого человека эта страна хорошая. Недаром она растет. Растет, взлетает буквально как ракета и мощью, и экономикой, и население прирастает. Оно же удвоилось. За 17 век, неполный 17 век, население России удвоилось, а то все сокращалось, сокращалось.
Прямо как сейчас.
Сейчас удвоилось.
Сейчас сокращается, и сокращается, и сокращается.
Ну, скажем, не прирастает.
По официальной статистике уменьшается довольно прилично.
Будем осторожны со статистикой. Не хочу сейчас вот на такие ноты сходить. Ладно, а теперь все-таки надо об украинских событиях вспомянуть обязательно в этом плане. Я же сказал, что Богдан Хмельницкий вошел в Киев. Кто он такой? Он польский шляхтич. Русский по происхождению, соответственно, польский шляхтич и казак по профессии. Высшую должность, которую он в Речи Посполитой занимал, это войсковой писарь. Как это перевести на современный? Начальник штаба казачьего войска. Но его лишили этой должности. Вот. А такая обычная, ниже не падал, сотник. Сотник реестровых казаков, то есть казаков, занесенных в польский казачий реестр. Земля, на которой все это дело происходило, официально называлась Крайна Речи Посполитой, чему очень сопротивлялось местное православное население, и местное православное население называло себя только русскими, а землю Русь. По-другому никак. Слово «Украина» в нынешнем понятии, значит, наша страна, мы, украинцы, вы за 17 век не встретите нигде ни разу в документах. Его нет. Есть «Крайна» Речи Посполитой, есть «Украины» в множественном числе Московского царства. Это пограничные вот эти районы. Никакой «Украины» как самостоятельного какого-то образования, да хоть территории, не существует. Что есть? Есть воеводство русское с центром во Львове. То, что мы сейчас называем Западной Украиной. Ну, а дальше воеводство Черниговское, Киевское и так далее. Все вместе вот эти воеводства называются воеводствами Малой Польши. Значит, была Малая Польша, потом станет Малая Россия, Малороссия. В таком состоянии было административное деление, что ли. Вот это казачье движение, центром его реестровые казаки польские. Называется дело войско Запорожское. Не надо путать с сечевиками. Сечевики низовские запорожские казаки. Это те, кто в реестр не вошел, их гораздо больше.
А территориально они как друг с другом коллерировали?
Рядышком были. А кроме того, еще были галутвенные казаки, которые никому вообще не подчинялись, бродили по степи туда-сюда и грабили всех подряд. Этих еще больше, потому что жизнь... Там, в Малой Польше, для православного человека, крестьянина, прежде всего, невыносимо. Невыносимо беспредельно. Потому что там сложилась уникальная система давления пота. Магнат во главе, польский магнат, чаще всего князь. Он мог быть и православным, и даже русским, Рюриковичем, как Вишневецкие. Но он уже давно ополячился, и шляхтичи, которым он раздает землю, магнат владеет огромной территорией, наследственно владеет. Он раздает землю шляхтичам, полякам. А быдло и хлопы, быдло, хлопы, это вот такие самые типичные слова, это православные. Национальные религиозные угнетения слились воедино. В отношении польских шляхтичей к казачьим шляхтичам, а юридически они, в принципе-то, равны. Единственное, что не вся казачья шляхта имела право на королевскую корону. Любой польский шляхтич имел право на королевскую корону. Изберут на 7, будет король. выдвинуть себя он может. Но не все казачьи. Кто-то имел, кто-то не имел. Богдан Хмельницкий имел право, он был полноправным польским шляхтичем. Он воевал против России. В Смоленской войне он за храбрость получил и за особую услугу перед королем, получил золотую саблю. То есть его шляхетство было совершенно никем не опровержимо.
Саблю из чистого золота?
Золотыми насечками. Но из рук короля он спас короля от плена.
И что же такой человек вдруг стал оппозиционером?
Взаимная ненависть. Лютая взаимная ненависть. Казачьи шляхты к польской шляхте и наоборот. Вот, причем казачья ненависть поддерживалась всем населением. И восстание быдла в Речи Посполитой, это были как сезоны дождей в тропиках. То есть это постоянно, постоянно, постоянно. Богдан Хмельницкий принимал участие в двух до своего, до того, как свое поднял. Ну, все знают, наверное, этот эпизод, когда пан Чаплинский напал на имение Богдана Хмельницкого, отобрал любимую бабу Богдана Хмельницкого, жена умерла у него к тому же, увез ее к себе и женился на ней, кстати сказать, по католическому обряду, разорил полностью имение и забил до смерти малолетнего сына.
Повод этого нападения какой был?
Ненависть и баба.
Просто взял, захотелось?
Взял, захотелось. Хмельницкий попытался решить дело через суд. Его имение, по оценке, стоило 2000 злотых. Сколько стоил его сын? Я не знаю. Наверное, еще дороже, да? Он получил возмещение через суд. Он его не взял. 100 злотых. Это насмешка, плевок, пощечина. А когда Хмельницкий подал жалобу королю, вот, он добивался все-таки правосудия, пытался добиться правосудия, король заявил буквально следующее. У казаков на боку сабля. Пусть сами добиваются своих привилегий. Ну, они пошли добиваться. Хмельницкий поднимает свою сотню и идет на Сечь, где его провозглашают гетманом. Гетмана король назначал, гетман реестрова казаков. Это было равносильно началу еще одного восстания, и вот оно так и началось. Собственно говоря, на входе в сечевые владения стоял кольский отряд, Хмельницкий его разогнал, пошел на боевое столкновение. Вот тогда были посланы коронные гетманы против него, Потоцкий и Калиновский. Он им набил морду, захватил в плен и сдал татарам, своим союзникам. И пошло-поехало. Долго рассказывать о войне той. Не хватит ни 10 передач. Такие драматические события, такой степени озверения достигли люди с обеих сторон, что примирить ляхов с русскими было не просто невозможно, но помыслить даже нельзя было. Там война пошла на истребление. Сдирание шкур, сажание младенцев на коле, там все ужасы, которые только можно себе представить. Причем добавлялось это тем, что союзником Богдана Хмельницкого был крымский хан. И одна из его самых злобных собак, Тугайбек, хвостиком ходил за Хмельницким. Ну а что же, сытная кормить, то есть бери, что хочу. Вот. Ясак, то есть пленники, шли потоком в Крым, а там продавались в рабство. Жуткие времена. Жуткие, страшнейшие были времена. Но Хмельницкий одерживал победу за победой. Вот, и в 49-м году вступил в Киев, где ему дали меч, освященный на гробе Господней. Хотя, конечно, там о благочестии. Зверь он был первостатейный. Зиновий Михайлович Богдан Хмельницкий. Невероятной жестокости был человек. Причем денег не жалел, только чтобы потешить свою жестокость. В бою под Зборовом, но это уже после вступления в Киев, он выкупил у татар всех польских пленников, несколько тысяч, за огромные деньги, только чтобы казнить с особой жестокостью. Вот характеризует его, да? Но смотрите. А, бабу свою надбил. Надбил ее, вот. И женился. И, правда, потом все равно ее казнили. Ну, это...
А кто казнил?
Сын. А еще у него там несколько сыновей, еще один сын взял, да ее казнил, там ее заподозрили в предательстве, в связи интимной с одним человеком, и казнили обоих. Сын был неплохой полководец, Тимофей.
Вы сказали Зиновий, а Богдан это что? У него два имени было?
У него было два имени, Зиновий и Богдан, Михайлович его было отчество. Он был очень образованный человек, он два иезуитских колледжа закончил, последний во Львове. самый лучший считался в Речи Посполитой. Он еще и во Франции воевал и называл своим любимым командиром принца Конде. То есть в 30-летней войне поучаствовал. Почему я не люблю единственную вещь Гоголя, Тарас Бульба? Потому что я реально представляю себе, что творил Тарас Бульба в польских местечках. Картинки просто стоят перед глазами, там как у Гоголя. Тарас Бульба там сжег 18 местечек польских. Да. Ой, а сколько евреев погибло! Потому что и поляки, и казаки увлекались погромами, еврейскими погромами, практически не стало их в тех местах. Потом опять вернуться, но вот.
Помню, лет 20 назад кто-то принес книжку, такую небольшую брошюру «Еврейские проклятия». И вот я, честно говоря, уже все забыл, что там зачитывали, но одно проклятие помню. Оно звучит так: «Чтоб ты встретил казака».
Ну, казак – это бранное слово. Разбойник, убийца. По отношению к евреям так оно и было.
С тюркского «удалец, лихой человек».
Ну да, лихой человек, удалец. Давайте в следующий раз поговорим тогда. Поговорим. Сейчас я все-таки хотел бы вернуться в Англию. Да, вот скажу только, что все знают, что воссоединились, да? И опять вопрос этот решал Земский собор. Принимать Богдана Хмельницкого. Не Украину никакую. Принимали Запорожское казачье войско. И его гетмана принимали. Вот официально так оно звучало. Никакой Украины. Опять не прозвучало ни с той, ни с другой стороны. К концу 17 века появятся вот это малороссийские земли. Вот к концу 17 века это появится, вот это словечко. А до и во время Переяславской рады не было. Ну, боярин Бутурлин привез решение Земского собора в Киев. И в Переяславле под Киевом был создан казачий круг. Решали казаки, которые, собственно, и заявили, что хотим подмосковского царя. Ну, им на выбор были предложены турецкого султана. Там, ну, Богдан Хмельницкий там любил такие вещи. Вот. И воплями решили, что вот пойдем за московского царя, потому что православный. На каких условиях? На условиях очень широкой автономии. Имел право Богдан Хмельницкий на сношение с иностранными государствами, вот, кроме Польши. А с Польшей только через Москву. И казачий реестр вырастал до 60 тысяч. При поляках было 6.
Ну, это грандиозная сила. С таким войском, мне кажется, можно было горы свернуть.
Можно было. Вот Карл XII так и думал. А ему шиш с маслом. Один Мазепа с 900 запорожцами. Но это потом будет. А сейчас пойдемте в Англию опять, потому что забыли, подзабыли мы ее немножко. А Карла I-то казнили в январе 49 года. И Англия стала республикой. Но там было другое слово по-английски, содружество. Она стала содружеством. Вот. И это содружество управлялось парламентом. Палата лордов ликвидирована, все очень праведные индепенденты, то есть пуритане. И замечательно очень правят Англией. Оливер наш Кромвель пошел драться. Пошел драться в Ирландию, раздав предварительно солдатам заемные письма. Много доля добычи, что с ними расплатится после войны, каждый получит свою долю. Доля эта определялась ирландской землей, без людей. Такой хитрый был ход, который преследовал две цели. Во-первых, разложить армию, она революционная, слишком много себе думают. Ну, а во-вторых, покарать нечестивцев, католиков. И когда особо зверствовали солдаты, а я уже говорил, там истребляли мирное население, истребляли целыми городами, сгоняли на рыночную площадь. Кромвель это, он был очень подкованный человек, оправдывал цитатами из Библии, из Ветхого Завета, приводил примеры. Все правильно, вот так вот и надо. Побил шотландцев, он воюет, он меч свой не опускает. А в 53-м году он вдруг обнаруживает, что занимается делом бесплодным. Я уже говорил, по-моему, сколько вы в Ирландии истребили, да? Вот. Много, очень много, там разные цифры называют, от 700 тысяч до миллиона.
А он всю Ирландию захватил или только северную?
Всю. Сопротивление продолжалось на крайнем западе, там полосочка такая. Ну, потом подавлено будет тоже. Но вот туда, на это сопротивляющееся пятнышко, и направлялся принц Руперт на кораблях. Он оттуда хотел начать. Вот. Мы его подзабыли, авантюриста. Но вот Там он плавал, по тем местам. И оттуда его, как раз в это время, оттуда его погнал парламентский адмирал с флотом, с мощным флотом. Загнал в Лиссабон с 8 кораблями. Там он попытался убежище попросить, но его обвинили в пиратстве. Доказали, что он нападал на тех, на кого не надо. Тогда он на всех обиделся и с 4 кораблями ушел и в открытую поднял черный флаг веселого Роджера. И с этого момента он самый знаменитый пират Средиземного моря, Атлантического океана и Карибского моря. Но, собственно говоря, он и есть прообраз капитана Блада. Это единственный за всю историю пиратства благородный пират. Почему о нем слава гремела? Потому что люди живы оставались. Обычно пират топили. Принц Руперт аккуратно грабил, отпускал, высаживал на берег. Такой весь из себя пират-джентльмен. Ну, чудак, конечно. Грабил бы для себя, да? Ведь несметные богатства собрал бы. Так нет, ради идеи. Но об этом я еще скажу позже. Ради какой идеи? А пока вернемся в Англию и посмотрим, что же увидел Кромвель после всех своих побед. А увидел он Англию, готовую к еще одной революции, к восстанию. А ситуация невыносимая. Бунты повсеместно. Причина этих бунтов одна. Нам до боли знакомая коррупция. Эти замечательные индепенденты, которым в руки свалилась власть, воровали так, как наши в 90-х годах. Но если учесть, что у нас-то был жировой запасец у народа, мы еще могли как-то выдержать вот это, ну, хотя с трудом держались, да, то у англичан-то не было.
Ну, наши-то были, в общем-то, безбожники, хоть, может, и в церковь ходили иногда, а эти-то идейные христиане.
Еще какие идейные, когда Кромвель вошел в парламент и попытался упрекать, ну, они, ради этого мы и воевали. Они, не как, мы же у власти. Почему бы не попользоваться? Искренне совершенно. И это его убило окончательно. И он, по воспоминаниям тех, кто это видел, так угрюмо опустил морду в пол и тихо сказал: «Пошли вон». Но следом вошли солдаты и разогнали охвостье долгого парламента. Их вышвырнули буквально. Вот это последний акт идеализма Кромвеля. Потом он полностью его утратит окончательно. Он попытался все-таки поставить у руля Англии людей совести. И следующий парламент избрали пуританские общины. Одни сплошные черные плащи, белые воротнички и сжатые губы. А в истории Англии этот парламент получил название святого, святой парламент. Как потом Кромвель скажет по поводу этого святого парламента: им дай волю, они, если у человека 2 коровы, 1 отберут и поделят. То есть они провели широчайшие социальные, социалистические, коммунистические реформы. Правда, ни одну из них Кромвель осуществить не дал. Он им пошли вон не сказал, он их просто аккуратно попросил покинуть парламент и стал военным диктатором. Назывался это лорд-протектор. Лорд-протектор Англии, покровитель.
Коррупцию ему удалось победить?
В 2 счета. Он разбил Англию на 11 генерал-лейтенантств во главе с генерал-лейтенантами своими. Вот он их расставил тех, кому доверял. Дал им чрезвычайные полномочия, но за злоупотребление карал, ну, по высшей мере карал. Вот. И ни одного не упускал. Вот. А поскольку он был самым человеком, самым авторитетным человеком в армии, при нем был порядок, и он был необычайно популярен в это время. Протекторат Кромвеля, это 1953-1957 годы, это время, ну, как говорить, социальной стабильности. Но он еще и победу продолжает одерживать. Он Голландию побил на море. Он не флотоводец, не своими руками. Так организовал. Он окончательно усмирил Шотландию, взял Эдинбург. Все нормально. Все замечательно. Единственное, у него был недостаток. Помер. Ну, помер. Что ж поделаешь? Все смерты. Перед тем, как он помер, ему очередной карликовый парламентик такой, ну, чисто номинальный, подал смиренный акт. Забыл я, честно говоря, смиренное что-то. Вот смиренное что-то, документ, в котором нижайший просил его принять королевскую корону. Он очень долго хохотал. Очень долго смеялся. Держал его в руках и смеялся. Но все-таки власть лорда-протектора сделали наследственной. Да, и наследовал Кромвелю Ричард, его сын. Лопух лопухом. Федот-то не тот. Кромвель, не настоящий Кромвель-то. Ну, все держалось на авторитете. Вот на авторитете этого человека, этого диктатора. И когда его не стало, все и рассыпалось. Ай, генералы перегрызлись. Генералы воровать начали. Ну, а чего же? Пожил бы я всласть ведь на той власти. Снова в Англию вернулась предреволюционная ситуация. Я не буду перипетий вот этой борьбы рассказывать. Вот, закончилось это тем, что в Англию вернулся сын казненного Карла I, Карл II, Стюарт. Вернул его генерал Монк, парламентский генерал Монк, который что-то там усмирял в Шотландии, а Карл II шотландец, он высаживается в Шотландии, и его принимают на ура, его Монк вводит в Лондон. Карл II предварительно подписал хартию, что амнистия всем участникам революции, кроме царь-убийц, кроме тех, кто казнил отца. Амнистия имущественная, то есть не будет отбираться имущество и так далее, и так далее, и так далее. И обязательство править при участии парламента, широкие полномочия парламента. Как бы конституции, да нет. Ну и догадайтесь, дорогие мои слушатели, на чьи деньги вернулся Карл II?
На деньги принца Руперта.
На пиратские деньги принца Руперта. Но маловато он привез, и ему посетовал Карл. Маловато что-то. Принц Руперт не обиделся. Он отошел от дел на некоторое время. Чем может принц Руперт заняться? Естественно, физикой твердого тела, где он совершил несколько открытий. До сих пор известен сплав «Принц Металл». И слезы принца Руперта – это его эксперимент со стеклом, бронированное стекло. Но он за счет формы добивался изменения физических свойств. Его интересовала физика твердого тела. Но если бы это только это его интересовало, мы бы его не знали. Там ведь как, почему маловато привез-то? Он с награбленной добычей возвращался на 4 кораблях. Но случилась буря, и 2 корабля погибло. И на одном из кораблей погиб его брат, и по пиратству тоже морец, с которым он вместе вот бок о бок. Вот, он расстроился, конечно, брата, и жалко и погибших. Вот, да и тут и Карл поморщился, что-то маловато ты привез-то. Хотя на это жил в эмиграции, потом на это и вернулся. Тут поневоле займешься физикой твердого тела. Тут еще и старший брат, фальский герцог, обобрал до нитки. Все отобрал, вот все, что причиталось простому принцу, простому сыну свергнутого чешского короля. Ну, вот ничего ему не досталось. Ну и фиг с вами, займусь физикой твердого тела. Вот удивительное совершенно существо, я не устаю удивляться. Он вернулся вместе с Карлом, он возглавил английский флот, он одержал 2 блистательные победы над голландцами на море в качестве адмирала уже. Ну а потом мир, ему стало скучно. Когда ему станет скучно, я опять к нему вернусь. Но пока еще он как бы... пределе.
С английской революцией мы покончили, да?
Нет, мы еще не покончили с ней. Подождите, не кончать.
Но сегодня мы все-таки не успеем, потому что время наше истекает. Осталось только нам прочитать благодарственную молитву, и маленький хвостик английской революции мы оставим на следующий раз.
Ну, и маленький хвостик принца Руперта тоже, потому что нет, не маленький, там у него... Да, ну ладно, тогда оставляем на следующий раз. Тем более, что приключения принца Руперта, дальнейшие приключения принца Руперта, они в какой-то степени связаны со следующей нашей темой, с Америкой. Поэтому вот будет логично их продолжить и там тоже. Вот. Немножко сумбурно сегодня, но как вышло. Слава Богу, что у нас что-то получилось. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый. Слава Тебе, создавшему всяческое. Слава Тебе, почтившим нас образом Своим. Слава Тебе, не оставившим нас в падении нашем. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющим спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, и вас, и Илью Сергеева, влекущему ко спасению. Вопросы, которые у вас появились, пожалуйста, направляйте на мой канал в Ютубе. Я с удовольствием, вот я завтра, наверное, буду делать ролик, отвечу вам на все эти вопросы. Сергей Марнов, канал на Ютубе. заходите, подписывайтесь, будем общаться там, там у нас хорошо. Там хамов нет. Если какой затесывается иногда там с Украины или Болгарии, я его моментально вышвыриваю. Это бывает, бывает, ничего страшного. Ну, были такие. У меня там немного, но есть слушатели с Украины. Замечательно мы с ними общаемся. Потому как умные. А других нам, вот, ну и пусть. Вот, храни вас всех, Господь. Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении игумена Филарета, Адама, Марии, Бориса, Агриппины, Анастасии, Натальи, Владимира, Валентины, Веры, Владимира, Нины, Бориса, Маргариты, Анастасии, Константина, Олега, Марии, Николая, Евы, Валентины, Николая, митрополита Иоанна, Исидора, Агафьи, Нины, Марии, Михаила, Льва, Ольги, Сергия, Аллы, Александры, новопредставленного Александра, Валентины. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
«Всякому человеку, который живет нечисто, вожделенна жизнь временная. Второй после него, кто лишен ведения, прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа осуждаемого своей совестью, а кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Не признавай того истинным мудрецом, кто ради этой жизни порабощает ум свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, почитай за сновидение. Преподобный Исаак Сирин. Из слов подвижнических».